Представляете состояние Косарича? Влиятельный военный должен подчиниться нашему детективу. Если бы Косарич, тем не менее, провел беседу с Дитсом, я бы сразу начал проверять, кому он сообщил о своем контакте с противником, то есть с нами. Сейчас он никому ничего не сообщит. Слишком униженно себя чувствует. Завтра я принесу ему извинения за вашего сотрудника и пообещаю, что он будет уволен из разведки. Косарич получит удовлетворение и сделает для меня во сто крат больше, чем сегодня мог бы сделать для Дитса. Агент, если вы хотите, чтобы он работал, должен быть вашей возлюбленной, вашим другом, за которого вы готовы драться не на жизнь, а на смерть, вашим братом, перед которым у вас нет секретов. Но если он почувствует себя марионеткой в ваших руках, если ощутит себя как некую данность, исполняющую роль проводника чужой и непонятной ему идеи, он отдаст вам минимум, в лучшем случае. Скорее всего, он не отдаст вам ничего, ибо ему будет неинтересно, и он не будет чувствовать своей значимости.
Сильный парень, — думал Штирлиц, слушая Фохта. Сильный. Не хотел бы я, чтобы он полез еще выше. Такой может стать очень опасным.
А ведь полезет. Но, судя по всему, он не только высказывает крамольные, с точки зрения гиммлеровской разведки, мысли. Судя по всему, он умеет показывать класс в работе. — Чему вы улыбаетесь? — спросил Фохт.
— А разве я улыбаюсь? — удивился Штирлиц.
Он удивился искренне, потому что не уследил за лицом. Подумав о Фохте, о его будущем, он отчетливо понял, что человек этот, представляющий ведомство Розенберга, конкурирующий с гиммлеровским, живет, думает, поступает, планирует лишь для себя, для своей карьеры. Общая судьба Рейха подчинена в нем личному. Он мог бы заранее подсказать Дитсу линию поведения. Мог бы помочь ему с Косаричем. Но он не сделал этого. Ибо хотел, во-первых, унизить офицера из гестапо, и, во-вторых, на его поражении возвыситься в глазах начальства.
— А все-таки они повалятся, — Штирлиц, вероятно, улыбнулся именно в эту секунду. — Когда каждый о себе и для себя, тогда все полетит в тартарары рано или поздно.
Утро принесло известие, вызвавшее странную реакцию Штирлица. С одной стороны, жалость и досаду на человеческую слабость, а с другой — мстительную радость. Косарич ночью застрелился. И он, Штирлиц, мог сообщить Шелленбергу, что причиной самоубийства Косарича был не Дитц, а чиновник розенберговского аппарата Фохт, замысливший операцию без точного учета всех возможностей. А можно и не сообщать. Все зависело теперь от того, как поведет себя Фохт, понявший тем же утром, что отныне он в руках Штирлица. Не откройся он ему, виновник был бы очевиден, но теперь в раскладе игры Штирлица Дитц мог оказаться союзником, как, впрочем, и Фохт, и Штирлиц ждал. А в том, что Фохт обязан повести себя определенным образом, сомневаться не приходилось. Гарантом этой уверенности Штирлица была сама структура нацистского государства, когда путь вверх пролегал по костям тех, кто остался внизу.
Начальник генерального штаба Гальдер. 11:00. Большое совещание у фюрера. Почти 2,5-часовая речь. Англия возлагает свои надежды на Америку и Россию. Наша задача в отношении России — разгромить ее вооруженные силы, уничтожить государство. Будущая картина политической карты России. Северная Россия отойдет к Финляндии. Протектораты в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии. Борьба против России, уничтожение большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Новые государства должны быть социалистическими государствами, но без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы у них образовалась новая интеллигенция. Здесь будет достаточно лишь примитивной социалистической интеллигенции. Командиры частей и подразделений должны знать цели войны. Комиссары и лица, принадлежащие к ГПУ, являются преступниками, и с ними следует поступать как с преступниками. Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке сама жестокость — благо для будущего.
Во второй половине дня совещание у фюрера. А. Югославский вопрос. Принято решение в духе моего плана. Лист должен 5 апреля перейти в наступление.